Перевод. Нежное тельце беспомощного ребенка кусают комары, москиты, клопы и другие насекомые, подобно тому, как маленькие черви кусают большого червя, и младенец, лишившийся знания, горько плачет. Комментарий Шрилы Прабхупады. Слово «вигата гьяна» значит, что, оказавшись во власти майи, ребенок утрачивает духовное знание, которым он обладал, когда находился во чреве матери. Страдания, которые ему приходится переносить, покинув утробу матери, мешают ему вспомнить о том, как он мечтал об освобождении. Говорится, что даже тот, кто обрел возвышенное духовное знание, оказавшись в неблагоприятных обстоятельствах, может забыть его. Не только детям, но и нам, взрослым, нужно очень тщательно оберегать свое сознание Кришны и стараться избегать неблагоприятных ситуаций, в которых велика вероятность того, что мы забудем о своем первоочередном долге. Почитаем еще текст 28. Иттевам шайшавам буктва дукхам паугандам эвача алабдхабхи псито гьянат идхама ньюшу чарпита. Так в муках проходит его детство. Миновав пору детства, он вступает в отрочество, но на этом его муки не заканчиваются. Его раздирают бесконечные желания, и когда ему не удается осуществить их, он по своему невежеству впадает в отчаяние и гнев. Комментарий. Период жизни, который начинается с момента рождения и заканчивается, когда ребенку исполняется 5 лет, называют детством. Следующий период жизни с 5 до 15 лет называют паугандой. С 15 лет начинается юность. Капила Муни уже рассказал о страданиях, которые ребенок переносит в детстве. Но когда ребенок вступает в пору отрочества, в его жизни начинается новая полоса страданий. Его отправляют в ненавистную школу. Он хочет играть, но его заставляют ходить в школу, учиться и готовиться к экзаменам. Он страдает также от того, что ему не всегда удается получить те игрушки, которые он хочет, и это огорчает и ранит его. Иначе говоря, в отрочестве, не говоря уже о юности, человек продолжает оставаться таким же несчастным, как был в детстве. Когда дело доходит до игр, желаниям и капризам детей не видно конца. И если они не получают желаемого, то выходят из себя от гнева, который становится для них источником новых страданий. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милита мина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитаме набутали своям рупа када махям дадати свападантикам панчакалпатарубьящам крипа сингхупья эвача патитанам паванипьо вайшнавипьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гаура бхакта вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna, Prishtaya Bhattalisha, Mati Prabhavishnu, Swami Nityananda, Timagata, Tom Nishchayana, Panyanchi, Prabhupada, Sprishta, Stom, Yami, Guru Padashe. Namo Vishnu Padaya Krishna, Prishtaya Bhattalisha, Mati Bhaktivedanta, Swami Nityananda, Nasa, Sarasvati, Devi, Bhuravani, Pracharini, Yami, Shishini, Mati Prashchachana, Devi, Shtarini. Tudanti Amatvacham Damsha. Машака таткунадая рудантам вигатак гьянам кримая кримикам ядха. Нежное тельце беспомощного ребенка кусают комары, москиты, клопы и другие насекомые, подобно тому, как маленькие черви кусают большого червя, и младенец, лишившийся знания, горько плачет. Так в муках проходит его детство. Миновав пору детства, он вступает в отрочество, но на этом его муки не кончаются. Его раздирают бесконечные желания, и когда ему не удается осуществить их, он по своему невежеству впадает в отчаяние и гнев. Мы продолжаем читать 31 главу 3 песни Шримад Бхагаватам. Глава называется «Скитание живых существ». И здесь Капила Дева начинает описывать ощущения ребенка, который только что родился. Буквально какое-то время назад мы читали о том, как, находясь в чреве матери, он мог осознавать Бога. Мы знаем, что сознание Бога – это высшая форма развития сознания. И мы узнаем такую удивительную вещь, что, оказывается, такой высшей формой сознания он обладал до рождения. Мы знаем, что дети рождаются, вроде они ничего не знают, глупые, не говорить не могут, А тут только что мы читали, какие возвышенные молитвы. Тут он даже мама не может сказать, вау, вау, просто. А до этого мы читали, какие молитвы, такие идеи. Странная вещь для материалистичного понимания. Касается материалистам кажется, что сознание рождается вместе с телом, такое ощущение. И по мере того, как развивается тело, и сознание развивается. Вот, пока он лежит, там, ногами, руками дрыгает, функции тела, пока мышцы не развиты, и кажется так, что мозг не развит, и поэтому сознание развито. У материалистов какая концепция? Что мозг, он связан с двигательными функциями определенными. Как только человек начинает двигаться, руками, ногами двигать, то само вот это вот движение на периферии рук, ног начинает развивать мозг. А как только начинает развивать мозг, в мозгу мысли начинают появляться. У них такая концепция. Вот. То есть по мере развития движения извне укрепляется мозг, и в мозгу начинают какие-то уже мысли появляться. Вот так. А до этого нет. Раз он не может двигаться нормально, еще ходить, двигать руками, координация движений развита, это означает, что и мозг не развит. А раз мозг не развит, значит, он и мыслить не может. Такая позиция. Но тут мы читаем, что еще до того, как он вообще родился, не только мыслил, а какие формулировал мысли, какие идеи у него были интересные, возносил молитвы, а тут теперь вообще просто горько плачет и двух слов сказать не может, сознание полностью потерял. Это, конечно, очень трудно понять такие вещи обычным людям, которые не понимают законов развития, которые не понимают законов формирования сознания, что происходит. То есть, с одной стороны, это те трудности, которые сопровождали плод, когда он находился еще в чреве матери. С одной стороны, по милости Бога, в этих трудностях у него проявилось божественное сознание. С другой стороны, когда наступило рождение, то рождение это в действительности еще большие муки, интенсивные. То есть, когда он находится в чреве матери, там это просто будет одно и то же. От такой, как бы, от постоянства, от этой сжатости он испытывает беспокойство, как нас, предположим, где-нибудь там в автобусе в час пик как зажмут, и вот полчаса ты стоишь в таком состоянии, ничего не можешь поделать. Вроде бы ничего особенного, но просто от такой вот неподвижности начинаешь мучиться. Вот. То теперь, когда рождение происходит, это интенсивное страдание, когда все тело, череп сжимается, все тело сжимается, когда он выходит через родовые пути. Вот, это ужасный шок. Представьте себе, что вас засунули в какую-нибудь трубу, вот, которая диаметром в 3 раза меньше объемов вашего тела. Вчера я видел, как один пацан тут пролазил через заборы эти самые штуки. Он увидел меня, и что-то он почему-то он заволновался, начал быстрее пролазить и застрял там. Я говорю, да ты бы через ворота зашел, говорю, что ты мучаешься. Вот. Ну, дети, у них особый какой-то кайф, нужно именно залезть через какую-то там, через ворота неинтересно пройти, вот важно пролезть между этими прутьями там в заборе, это что-то такое особое. И вот он там застрял, бедняга, начал дергаться. Вот. И в таком состоянии находится живое существо, и когда такой сильный шок болевой, вот, тем более он же не понимает, куда он вообще говоря идет. То есть, когда такая сильная боль, всякое сознание у человека пропадает куда-то. Знаем, что боль сжимает сознание. Если вы идете по дороге, думаете о чем-то вечном, вдруг наступили на гвоздь, все, вечное куда-то подевалось. Ваше сознание тут же сжимается до размера вашей пятки. И вы думаете, что там такое? Смотрите, вот пытаетесь вытащить там эту занозу или что-то еще. То есть боль сужает сознание человека. Это наблюдаемый факт. И вот боль рождения ребенку на самом деле значительно больнее, чем матери. Это очевидно. Матери там какое-нибудь обезболивающее могут или еще что-нибудь. А ребенку кто ему там обезболивающее вколет? Вот. И он испытывает очень сильные страдания. И в этом состоянии, теперь, когда он рождается, от этих вот неблагоприятных обстоятельств все его сознание куда-то девается, духовное. И Шрила Прабхупада в комментарии интересную мысль проводит. Он говорит, что говорится, что даже тот, кто обрел возвышенное духовное знание, оказавшись в неблагоприятных обстоятельствах, может забыть его. Не только детям, но и нам, взрослым, говорит, нужно очень тщательно оберегать свое сознание Кришны. И стараться избегать неблагоприятных ситуаций, в которых велика вероятность того, что мы забудем о своем первоочередном долге. То есть, с одной стороны, мы знаем, что к Богу люди обращаются, одна из причин, когда они попадают в беду. те, кто в беде, первая категория обращающихся к Богу. Но если эта беда слишком большая, такая большая, такие боли, такие страдания невозможны, то теперь он про Бога забудет вообще. То есть всему как бы есть своя мера. Свет, мы говорили, может и осветить, может и ослепить. Точно так же, с одной стороны, страдания могут привести человека к Богу, но слишком сильные страдания, они настолько загружают сознание, что он забывает обо всем вообще. Вот. Поэтому есть обстоятельства благоприятные для развития духовного знания, есть обстоятельства неблагоприятные. И ответственность преданного состоит в том, чтобы создать вокруг себя благоприятные обстоятельства. Именно каждый это должен сделать для себя. Вот так же, как каждый заботится, допустим, о своем каком-то комфорте в плане того, чтобы одежда была по сезону, где он там живет, все холодно стало, окна заклеил или еще что-нибудь. Вот, то есть как, какую-то ответственность человек несет за свой собственный материальный комфорт. Точно так же человек должен нести ответственность за свое духовное счастье. Это обязанность каждого человека. И это не то, что он должен ждать от других. Ныне довольно популярна эта идея, такая, с одной стороны, позитивная, с другой стороны, достаточно спорная. А вот эта вся духовная забота, все только об этом говорят. Вот, это обозначает, что я вообще настолько как бы, тепличный, что я ничего не могу поделать. Мне дали сознание Кришны, тот мне его дал, теперь он должен со мной нянькаться до конца жизни. Вообще, иначе во мне сознание Кришны не разовьется. Вот. Если этого не происходит, значит, этот проповедник, он на самом деле негодяй. Вот он не заботится о том, значит, кто там у него подопечный. Тогда у меня все время возникает вопрос, а где личная ответственность этого человека? Он что, ребенок малый, который не может там, после еды руки помыть или там, что-то самостоятельно сделать? Вот. То есть, естественно, главная забота состоит в том, чтобы помочь человеку обрести знания, познакомить его, показать, каков процесс, рассказать все и так далее. Но где же наступает ответственность самого человека? Мы не видим, например, чтобы духовный учитель, дав посвящение ученику, нянькался с ним до конца жизни. Он может приехать на 3 дня, дать посвящение и поехать дальше. Вот. А где ответственность этого человека? Он говорит, ну все, теперь я вообще не могу ни ложку сам держать, вообще ничего. Да? То есть как же так, как же я буду эту мантру повторять, где же ваша забота обо мне, Гуру Махарадж? То есть подразумевается, что существует какая-то такая вот долевая ответственность. Со стороны, естественно, проповедников, людей, которые знакомят других с духовной жизнью, и ответственность тех, кто ее принимает. Ответственность проповедников состоит в том, чтобы все сделать правильно. То есть не солгать, не лицемерить, не обмануть, дать наиболее чисто сиддханту, то есть окончательный вывод, чтобы у живого существа в голове все стало на место. Вот в этом ответственность проповедников, руководителей. А ответственность человека, который ищет духовную жизнь, принять. Я не говорю о том, что не должно быть вообще никакой заботы и так далее. По возможности все, но это... Если это вульгарно принять, как вот часто у нас в стране все идеи не до абсурда доводятся, все хорошие идеи, вот, то фактически можно обвинить вообще всех духовных учителей в том, что они не заботятся о своих учениках, потому что у них нет возможности лично и много с каждым общаться, особенно тех, у кого много учеников. Вот, поэтому это абсурдная совершенно идея, думать, что забота должна быть прям такая вообще повседневная и прям каждый день. Ну как ты, ну что там, еще помнишь Кришну, да? Нет, ты смотри. То есть это до абсурда можно довести. Вот. Где же индивидуальная ответственность самого человека? Иначе он вырастет таким совершенно тепличным. Вот мы же не можем умирать вместе с ним. Когда он будет умирать, как так сказать, кто о нем будет заботиться? Не каждого получается, что он умирает, там кто-нибудь Махараджа стоит, тело, вокруг него 100 человек поют кирт. Не каждому из нас такое гарантировано. Вот, поэтому, кто знает, в каких обстоятельствах мы будем оставлять тело и где. Вот, иногда это бывает совершенно неожиданно. Вот, где же индивидуальная ответственность этого человека? Вот, и когда человек берет на себя вот эту индивидуальную ответственность, тогда он становится... Он начинает духовно прогрессировать, потому что, без сомнения, забота какая-то должна быть. Родители взращивают детей до какого-то определенного возраста, но в какой-то момент дети уже сами принимают ответственность за себя. Мать кормит ребенка до поры до времени, пока у него нет зубов, она кормит его своей грудью, но начинают резаться зубы, все, это обозначает, что он должен уже сам учиться жевать, ему дают твердую пищу. Это его ответственность жевать, пережевывать, глотать, ему дают наставление, что он это должен делать, вот, а ты это делай, пожалуйста, сам. Вот, то есть, когда человек хочет что-то иметь, но при этом не хочет отвечать за эти вещи, это называется чувством безответственности. Я слышал очень хорошую лекцию Бхактивидья Пурнасами, он рассказывал, что такое грех вообще. Он говорит, что грех – это желание что-то иметь в материальной жизни или в духовной жизни, но не нести за это ответственность. Допустим, он говорит, если вы хотите наслаждаться семейной жизнью, то это как бы ваше право, но ответственность за это состоит в том, что вы поддерживаете все это. То есть вы хотите этим наслаждаться, но вы должны поддерживать это. Если вы хотите наслаждаться отношениями с женой и так далее, но не хотите ее поддерживать, это означает грех. Это грех, то есть безответственность. Точно так же он провел такую прямую параллель, что если человек хочет получить счастье в духовной жизни, но ничего не хочет сам для этого сделать, это называется безответственность и грех. То есть в чем ответственность человека в духовной жизни? Почему он все время смотрит и говорит, вот там нас все покинули, там, где наши там, учителя, наши GBC, все. Это признак греховной личности, которая постоянно скулит и воет, там, где то, где все, там, а где ответ, где забота. Там, все. А что ты сам делаешь для этого? Мы знаем этот принцип, что Бог помогает тому, кто сам себе помогает. Если человек настолько безответственный, что он хочет вообще испытывать блаженство духовной жизни, но он не делает ничего для того, чтобы создать для этого условия, то что это за человек такой непонятный? То есть в духовной жизни человек должен тоже быть ответственным, как же в материальной. Если человек в материальной жизни безответственный, то его все осуждают. Что за человек такой странный, который не может сам себя обеспечить? Ну, я исключаю случай там какой-то тяжелой инвалидности, еще что-то. Вот. А если этого нет, но человек, предположим, все может, но он услышал о том, что кто-то другой ему должен. Вот, и он думает, ага, тот, кто мне должен, он не выполняет свои обязанности, все, он негодяй. Вот. Нет, это наша непосредственная обязанность создавать вокруг себя те условия духовные, в которых человек будет испытывать духовное счастье. Иначе, если мы будем вынашивать какие-то идеи, что все должны обо мне заботиться, давайте, никто не против, допустим, создачи, там, создания каких-то там групп, этого общения, заботы, это все очень здорово. Но эту идею чрезвычайно важно не довести до полного абсурда, что, как правило, и происходит. Как правило, никто не знает этого чувства меры. Вот. И люди свою безответственность пытаются повесить на других, сделать свою ответственность ответственности других. Раз мой духовный учитель не приезжает сюда каждый год или еще что-то, значит, я должен попасть в Майю, и он будет в этом виноват, потому что он не позаботился обо мне. Часто такая философия. Кому мы нужны? Там, да? Где там этот самый большой искон? Мы тут маленький искон, помираем. Вот. Всякие разные как бы, формы заблуждения бывают. А в действительности, если разобраться, кто кому нужен, человек нужен сам себе. Вот все. Никто никому больше не нужен. Человек нужен сам себе, в строгом смысле слова. И в этом смысле каждый должен быть способен заботиться о своей духовной жизни. Храм и так далее, они помогают всем этим вещам, но никто не может нести полной ответственности. Это невозможно сделать. То есть, я помню, скажем, начало, допустим, когда появился храм, появилась группа проповедников, брахмачари, которые распространяли книги. Вот, и восторженные люди стали приходить и говорить, ой, большое спасибо вам за эти книги, да, здорово. Они узнали про Прасад, про Кришну, все очень хорошо. Через какое-то время эти люди, которые сначала благодарили распространителей книг за то, что им дали такие книги, они стали их ругать. Они говорят, вы о нас не заботитесь. Они стали ругать храм, критиковать. Я помню, какой-то 94-й год, что ли, была такая кризисная ситуация, когда люди писали там письма чуть ли не десятками, там, мне, вот такие вы все негодяи, вообще храм не заботится о нас. Вот у меня до сих пор где-то что-то сохранилось, кажется. Вот, я думаю, что происходит вообще? Мы хотели дать этим людям духовную жизнь, они ругаются, они говорят, что мы негодяи, которые о них не заботятся. Вот, а наша эта ответственность состоит в чем? В том, чтобы дальше распространять эти книги, чтобы дальше давать людям это знание. Вот. люди не поняли этого, они думали, что сейчас вот на руках и будут носить. И те, кто не захотели, именно не захотели, не то, что не смогли, такого, такого не бывает, что человек не смог, именно не захотели принимать на себя ответственность, они и непонятно где. То есть духовная жизнь – это то, что нужно сознательно развивать. Например, мы знаем, что в человеке существуют определенные программы, которые работают сами по себе. Предположим, эти же какие-нибудь три нижние чакры, они работают сами по себе. Дух накопительства, связанный с этой низшей чакрой, половая жизнь, пищеварение. Вот эти три низшие чакры. Тут великого искусства не надо. Эти вещи как бы сами собой легко происходят. Даже животные это могут. Учиться не нужно сложно всем этим вещам. А вот то, что идет уже выше, искусство чувств, искусство общения, разум, развитие, так сказать, понимание. А это вещи, которые нужно сознательно развивать. У животных эти высшие чакры не развиты, они только, так сказать, намечены потенциально, вот, потому что это не входит в их жизненный план, в их жизненную программу. Учиться решать какие-то там задачи, интеллектуально мыслить, проявлять сострадание, предаться Богу, все отдать, это не входит в их задачи в животных формах жизни. А у человека входит, поэтому все эти чакры, они как бы потенциально открыты, работают. Но, а эти верхние чакры, они развиваются только тогда, когда мы прилагаем сознательные усилия. Сознательных усилий не прилагаешь, не ходишь, если ты хочешь освоить математику, учи, сложная наука, все, решай задачи, там, правила и так далее. Не будешь этого делать, извините, дураком останешься в этой сфере, так и не научишься. Вот, то есть эти высшие функции, они требуют специальных сознательных усилий. Точно так же в духовной жизни. Духовная жизнь сама не развивается. Это вам не пищеварение, просто пищу закинули в желудок, и все, и там само оно все переваривается. Чтобы духовную пищу переварить, должен быть огонь духовного разума, должны быть определенные качества, которые нужно специально, сознательно развивать. Это ответственность каждого живого существа. И если человек сознательно не прилагает усилий к духовному развитию, а просто свою ответственность пытается свалить на другого, сделать свою ответственность ответственностью другого человека, то что это за человек? Это грешник. Это просто грех в духовной жизни. Когда человек хочет, где моя Кришна-према, вот, где моя бхава, где мой экстаз. А что ты сделал для этого конкретно? Какие условия ты создал для того, чтобы этот экстаз проявился? Вот все описано. Смотри, так, 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 это делать, это не делать, нужно следовать определенным правилам, предписаниям, регулирующим принципам, создать нужную среду, где 5 аспектов преданного служения в твоей жизни, они есть, ты уделяешь этому время, ты создал для этого все обстоятельства, нет, почему ты жалуешься, по какому основанию ты жалуешься, это греховно. Когда человек хочет что-то получить, но не хочет за это платить. Вот это называется безответственностью. Вот поэтому Прабхупада говорит, что нам нужно тщательно оберегать свое сознание Кришны. Что такое тщательно оберегать? Это означает, что человек должен какие-то сознательные усилия прилагать. Иначе как тщательно оберегать? Это что-то положили, да, и не приглядывайте за всем этим. Все, через 5 минут этого не будет. Унесут, кто-нибудь что-нибудь стянет. Тщательно оберегать, это не просто оберегать, а тщательно. То есть обозначает, что постоянно смотреть, я где вообще нахожусь, в каком сознании. Где Кришна? Где Кришна? Где Кришна в моей жизни? Он есть или нет? Как мы читаем эту Шад Госвами Аштака, где Рупа Санатана, они постоянно говорят, где Кришна, где он находится, там или сям, где Кришна. То есть они постоянно как бы находились в этом состоянии бдительности, не потерять Кришну из виду. И это же ответственность у каждого из нас. Если мы хотим вернуться обратно к Богу, то это мы должны вернуться обратно к Богу. Мы должны вернуться обратно к Богу. Вот. Каждый конкретно. Вот. То есть здесь не обязательно это коллективное, это не коллективное мероприятие. Выезд на природу, все там арендовали один какой-нибудь катер там, или еще что-нибудь, машину загрузились и поехали. Вместе выехали, вместе приехали. Вот. То есть, с одной стороны, да, это коллективное действие, коллективный процесс. Вот. Но с другой стороны, то, что мой сосед рядом повторяет Хари Кришна мантру, это хорошо, я тоже это слышу, вот, но я должен сам свое, так сказать, делать, исполнять свои обязанности. Вот, то есть это и есть вот это вот чувство ответственности или тщательная забота о своей духовной жизни. Люди мы видим, что очень много уделяют заботы своей материальной жизни, они заботятся обо всем, вот, заботятся заранее, покупают все, когда готовит зима, шапки, всякие там свои сапоги, какие-то там елки, палки, игрушки, все они делают заранее. Если вы хотите насладиться, чтобы у вас была веселая новогодняя ночь, все, вы должны быть заранее подготовлены к этим вещам, иначе что у вас не будет? Ни елки, ни гирлянды, ни шампанского, ничего, вы будете сидеть скучный. Все, поэтому люди готовятся к этим вещам. Точно так же в духовной жизни, если люди хотят быть счастливыми, они должны понимать, что это тоже определенный труд, это индивидуальная ответственность. Ответственность духовного учителя, ответственность проповедника всегда ограничена. Всегда ограничена. Потому что, как правило, учитель или проповедник, какой-нибудь пастырь, он один, а паствы много или учеников много. Это просто нереально проявить какую-то там заботу лично о каждом и это делать постоянно. Это может быть эпизодически, когда учитель приезжает, дает встречи, там, дает общие какие-то наставления, он может встретиться с кем-то, там, у кого какие-то проблемы, человек пришел, пожаловался, его вдохновили, ему объяснили. Да? Но это же не может продолжаться каждый день. Правильно? То есть в какой-то момент человек все-таки должен сам принимать ответственность за свою жизнь. Вот. И если этого не происходит, тогда человек не может жаловаться, что чего-то там не хватает. Итак, мы прочитали ситуацию, где говорится, что вот определенные трудности привели живое существо к просветлению, и Господь дал ему вот это вот видение, дал ему такое сознание. С другой стороны, когда эти трудности стали совершенно невообразимыми, то есть очень сильные страдания, то вследствие этих сильных страданий живое существо потеряло свое сознание Кришны. Поэтому преданному рекомендуется вести такой образ жизни, который не вызывал бы сильных страданий. Какая-то жизнь, так сказать, простая, достаточно неусложненная должна быть, вот, нет нужды. Потому что, смотрите, если будет наоборот слишком хорошо, слишком много чувств наслаждения, опять потеряем сознание Кришны. То есть вот крайние ситуации, когда все замечательно, преданный пытается создать идеальнейшие условия, очень много чувств наслаждения, потеряешь сознание Кришны. Очень сильные страдания, совсем плохо, потеряешь сознание Кришны. Вот, то есть должна быть как бы дозированная такая зона умеренного климата. Когда не слишком жарко, не слишком холодно, это нормальное такое естественное состояние. Почему преданный говорится, что он должен довольствоваться как бы таким вот простыми вещами, не должно быть слишком сильных страданий и не должно быть слишком уж такого комфорта, который совершенно расслабляет живое существо и развивается у него опять дух чувственного наслаждения, и он опять теряется в сознании Кришны. То есть, когда слишком хорошо, легко забыть о Кришне, и когда совсем плохо, тоже можно легко забыть о Кришне. Вот, поэтому какое-то такое промежуточное состояние, вот, такой вот естественный какой-то такой вот минимум вещей, которые нужны для того, чтобы человек получал нужный минимальный материальный комфорт, вот, не впадая в дух чувственного наслаждения, и не слишком аскетично, не слишком сурово, не слишком страшно и болезненно, чтобы не потерять сознание Кришны. То есть вот какая-то такая вот зона умеренного климата должна быть создана для того, чтобы в человеке не разбивался дух чувственного наслаждения, с одной стороны, и с другой стороны, чтобы не было слишком сильных страданий. И в этом состоянии как раз человек должен развиваться. И мы видим, что Земля как раз и занимает такое положение, срединное. Это не райские планеты, где слишком много чувственного наслаждения, и это не ад, где одни страдания. То есть вот положение Земли, это есть какая-то зона такого умеренного климата, в которой это вот сознание Кришны может развиваться. Дальше здесь еще второй стих мы прочитали, коротко тоже посмотрю. Капила Дева говорит, что вот детство, то есть до 5 лет, это время, когда, как правило, дети много болеют, они еще не самостоятельны, речь не совсем у них может быть развита, не всегда они понимают, что им говорят взрослые, не всегда взрослые их понимают. То есть это время, когда они как на поводке такая собачка, они не самостоятельны, они постоянно с мамой, с папой, с родителями, то есть жизнь не совсем полноценная. И то так называемое счастье, которое они испытывают, на самом деле это форма страдания, потому что они лишены свободы. Но в невежестве они воспринимают это как счастье, это счастливое детство. Вот когда дети погружены в иллюзии, они не имеют отношения к реальности, они играют с какими-то с игрушечной реальностью, которая ломается у них прямо в руках, не дает настоящего какого-то вкуса, но в невежестве они радуются всем этим вещам. Вот. И Прабхупада говорит, что если ему, не дай бог, там не купили что-нибудь, какую-нибудь игрушку, он страдает от этого, и в гневе, здесь написано, что если он не получает желаемого, то выходит из себя от гнева, который становится для него источником новых страданий. То есть то, что он что-то не получил, это одно страдание. А то, что он впадает от этого в гнев, это еще дополнительное страдание. Потому что энергия гнева, она разрушает психику. И человек переживает того, какой он несчастный. Ты что-то не получил? Ну ладно, этого нет. А когда человек расстраивается по этому поводу, это уже номер два страдания. И это то, что, как правило, люди не могут контролировать. Им кажется так, что если не получилось то, что я хотел, я обязан по этому поводу расстроиться. Как же так? Таким образом они удваивают свое страдание. То есть что-то произошло, этого достаточно. Человек говорит, нет, недостаточно, теперь я должен пострадать по этому поводу. Теперь я должен поплакать, пожаловаться, как же иначе? То есть они очень любят продолжение, серия вторая. То есть первое какое-то во внешнем мире происходит, что-то произошло неблагоприятное. Теперь серия вторая внутренняя, моя драма. Я начинаю переживать все эти вещи. Особенно люди с таким немножко сентиментальным складом ума, они чрезвычайно любят вот этим вот заниматься, внутренне страдать, всем жаловаться, переживать. Вот. То есть это глупость, то есть сознание не должно быть таким реактивным. Это фактически указывает на то, что у человека как бы духовной зрелости вообще нет, если он так долго внутренне страдает по этому поводу. Это обозначает очень сильную привязанность к материальным вещам. Естественно, что когда происходят какие-то большие беды, какие-то большие страдания во внешнем мире, они находят свое внутреннее отражение. Это безусловно. То есть полностью быть нереактивным, это невозможно. Но когда люди на годы растягивают свои драмы, переживают очень долго, это уже конкретная тамагуна. То есть человек не может справиться со всеми своими внутренними вещами, потому что духовно слаб, потому что не может всех этих вещей переваривать. И дети, естественно, не способны переварить все эти вещи легко, поэтому они часто обижаются. Мы часто видим плачущих детей. Вот. Взрослых плачущих мы видим значительно реже. Почему? Потому что у них более зрелое сознание. Даже когда какие-то происходят проблемы, разум помогает ему эти проблемы внутренне решить. Он говорит, ну ладно, и все, как бы контролирует себя, контролирует свои чувства. Но разум детей не развит, поэтому какая-то мелочь вообще элементарная, на какую-то игрушку не купили, она вызывает рев, там вообще там полное ведро слез там, и так далее. Вот. То есть, как, казалось бы, мелочь, да? Но незрелость сознания человека, она вот так вот проявляется. И поэтому здесь в 28 стихе Капила Дева говорит, что так в муках проходит его детство. Мы говорим, в каких муках? Вот. Вроде бы ребенок, он должен считать себя счастливым. Да, дети не бывает, быстро переключаются, только что плакал, уже смеется, вот ему там что-то покажи, какую-то другую вещь дай, они могут легко успокаиваться. Вот это обозначает, что сознание может гнуться туда и сюда очень быстро. Вот потом он пишет, миновав пору детства, ребенок вступает в отрочество, но на этом его муки не заканчиваются, его раздирают бесконечные желания, и когда ему не удается осуществить их, он по своему невежеству впадает в отчаяние и гнев. Действительно, по мере того, как растет тело, в нем начинают раскрываться разные программы. То есть мы знаем, что каждому возрасту свое. Пока ребенок совсем маленький, говорится, маленький ребенок, маленькие проблемы. Ну там все у него такое по мелочам. Он начинает расти, что начинает расти? Его желание начинает расти. Вместе с этим начинают, то есть как бы в тонком теле находящаяся карма, вот эти вот желания начинают разворачиваться тоже в определенный этап жизни. И вот подступает какой-нибудь период уже полового созревания, желания увеличиваются очень сильно. Когда дети совсем маленькие, они не особенно обращают внимание, кто там, мальчики, девочки, не понимают этих вещей. Но когда они начинают взрослеть, они начинают чувствовать все эти различия, и осложняются отношения, все больше и больше желаний, теперь им хочется каким-то образом выглядеть. Если совсем маленький ребенок, на него что одели, какие ползунки, он в том и ходит. Да? Когда он уже повзрослел, это не хочу. Не хочу. Почему ты не хочешь это? А потому что я буду уже странно выглядеть в глазах других. Я уже не понравлюсь той девочке, которая нравится мне. Все, уже начинает личность вступать. Понимаете? И уже теперь страдания сильнее, поскольку по-прежнему ребенок находится под покровительством родителей, у него уже чуть должно быть больше свободы, а его по-прежнему держат на поволоке. Ему по-прежнему говорят, что тебе купили, то и будешь носить. Что есть, то и ешь. Будешь ходить туда, ты хочешь играть, да, но иди в школу. То есть это как бы период, когда начинает активно проявляться эго человека, а его по-прежнему подавляют. И в этом состоянии ребенок думает, когда же я наконец вырасту, когда же я наконец вырасту. Почему он хочет быстрее вырасти? Потому что он хочет на свободу. Вот. Взрослого так на поводке сильно никто не держит, он уже обладает большей свободой, он может сам выбирать, ему учиться, не учиться, работать, не работать, где работать. Что есть, что носить. И дети видят, что взрослые большей свободой наслаждаются, что они имеют возможность выбирать из этой реальности много чего. А ребенку что купили, вот то и носи, тем и играй, вот то и делай. И вот и он, эго его продолжает расти, желания продолжают расти, карма начинает проявляться, а свободы пока нет. Вот, и поэтому вот эта вот юность, так, вообще до юности, вот это вот отрочество, подростковый возраст, он говорит, что это тоже страдание, то есть это как бы время ломки такой вот эго, время становления личности, и в это время дети тоже как бы себя очень так странно порой проявляют. Вот. И Прабхупада здесь заканчивает комментарий словами. Когда дело доходит до игр, желаниям, капризам детей не видно конца. Если они не получают желаемого, то выходят из себя от гнева, который становится для них источником новых страданий. Я хотя не был как бы особенно там избалованным ребенком, но я помню тоже, что-то я очень сильно хотел, и мать, там не было денег, она мне не покупала. И я помню, как я страдал, что вот у моих друзей это есть, а у меня этого нет. То есть это были реальные страдания, крокодильи слезы проливал. Вот. Сейчас кажется, как я мог этого хотеть, какая-то чушь вообще, да? Как этого можно хотеть сейчас, я думаю. Да? А тогда в том состоянии это вполне естественно, вот твой такой возраст, поэтому такие желания, и человек хочет этого, взрослый смотрит и думает, что за странные вещи, то есть, ну, он соглашается, ладно, ребенок, ладно. Но когда эти вещи не осуществляются, это очень тяжело, то есть живое существо находится под таким вот надзором, под таким вот контролем. Вот и так эти все состояния так называемого счастливого беззаботного детства и так далее, вот это на самом деле иллюзии. Если беспристрастно рассматривать все эти вещи, то живое существо лишено знаний, живое существо лишено свободы, оно лишено какого-то особенного выбора. Какой может быть вообще выбор в этом состоянии, какое может быть счастье в этом состоянии? Счастье, мы знаем, это состояние очищенное души. А когда живое существо находится в невежестве, то и счастье его, соответственно, в невежестве, рожденное из иллюзии, или счастье в страсти. Ой, купи, 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 купили новую игрушку, вот соприкоснулся чувство с их объектом, поиграл, через три дня забыл уже, все, уже не хочу того, чего хотел до слез. Вот, то есть это счастье в страсти, оно очень быстро проходит, очень кратковременное. Счастье в невежестве, оно вообще иллюзорное, говорится, от начала до конца. Вот. И пока живое существо находится в этих состояниях невежества и страсти, о каком счастье может быть речь, то есть о таких вот иллюзорных совершенно приходящих состояниях. Вот. Поэтому все то, что люди называют обычной жизнью, каким-то счастьем и так далее, с позиции духовности, это совершеннейшая иллюзия, это совершеннейшая фикция. И с позиции очищенной души, это, конечно же, состояние страдания. Вот. И поэтому единственное, что может сделать живое существо счастливым, это этот вот духовный путь, на который живое существо становится по милости Кришны, когда предоставляется такая возможность. И для того, чтобы вот это счастье духовное мы действительно приобрели, мы должны принять ответственность за это. Опять же, возвращаемся мы к этой идее. Если хочешь что-то иметь, неси ответственность за эти вещи. Хочешь быть материально счастлив – работай. Хочешь быть духовно счастлив – работай в духовном плане, совершая все эти вещи. Если человек не выполняет долю своей ответственности, нет никакого морального права говорить, а кто, а вот он, а она, а они почему не занимаются моей духовной жизнью. Если человек выполнил все от него зависящее, создал вокруг себя идеальную духовную атмосферу, и при этом он несчастлив, тогда он может на кого-то там еще показывать пальцем, требуя чего-то. А как правило, люди, не выполняя своей ответственности, не принимая на себя ответственности, пытаются взвалить ответственность на другого. И это называется безответственностью или неправильным, греховным отношением к жизни, в страсти и невежестве. Вот поэтому вот эти слова Прабхупады, что нам нужно очень тщательно оберегать свое сознание Кришны, стараться избегать неблагоприятных ситуаций, это как раз и указывает на нашу личную ответственность за сохранение своей духовной жизни. И мы не можем никого обвинить. Кто-то там говорит, а с этим там дурно обошлись, там, или еще что-то такое. Вот он из-за этого теперь нам мантру не повторяет. Я вообще отказываюсь воспринимать все эти вещи, потому что где индивидуальная ответственность человека? Он что, Бхагавадгиту не читал? В Бхагавадгите Кришна прямо говорит, что тот, кто в чести и бесчести ругают его или прославляют, он спокоен. Это вообще урок номер один. Это даже не первый класс, это вообще дошкольное еще образование. Человек Бхагавадгиту не читал, что ли? На него там какой-нибудь, не знаю, там самодур накричал, пускай даже преданный, а он из-за этого теперь несчастный в духовной жизни. Он с Бхагавадгитой вообще знаком или нет? Там написано, что преданный тот никого не беспокоит и сам никогда не беспокоится. Он читал эти слова или нет? А если он читал, они остались у него в голове или нет? Почему он не знает этих вещей? То есть где ответственность человека? Вот поэтому, конечно, все не так просто, но тем не менее должна быть какая-то забота, но она ограничена, она не может быть, даже у родителей, у них какие-нибудь многодетные, они не могут обо всех детях позаботиться, вот, об этих малых детях уже заботятся какие-то старшие дети, то есть должно быть, конечно, там какое-то общение, там какая-то забота, но должна быть также и индивидуальная ответственность каждого живого существа за эти вещи. Хари Кришна. Вопросы какие-то есть?
А вот сейчас в основном вот в больницах, например, дети не сами рождаются, а их как бы, ну, мама как взрезает и достают. Получается, что они меньше страдают, дети, а мама больше, да? Во-вторых, сказали, что ну, как бы ребенок же больше страдает. Сейчас совсем глубоко, ну, женщины рождаются.
Нет, все остается тем же. Ребенок, вот поэтому он и страдает. Ребенок, который не прошел через родовые пути, это означает, что у него нет опыта прохождения через трудные ситуации. Наблюдение показывает, что такие дети, как правило, с большим трудом преодолевают трудности материальной жизни, поэтому они страдают больше. Не обязательно страдают больше. То есть от этого принципа страдания уйти никуда невозможно. Не пострадаешь в этот момент, пострадаешь в следующий момент. То есть Кришна так все устроил определенным образом, что это все, то, что дети вот рождаются обычным путем, это не какой-то недосмотр Бога. Это как раз то, что необходимо живому существу для того, чтобы учиться какому-то терпению и так далее. Вот, поэтому все эти попытки как бы облегчить жизнь, просто там кесарево сечение, раз, вытащили ребенка и так далее. Вот, а что думаете, женщина не испытывает ничего, да, разрезанная брюшная полость, это что, мелочи какие-то, что ли, пальчик порезать? Нет, извините, но потом полгода может с трудом ходить или еще там что-нибудь, всякие разные другие проблемы возникают. Поэтому попытки перехитрить природу, это, конечно, жалкие попытки. От страданий не уйти, страдания возвращаются. Это и люди, которые вот так как бы обхитрили, кажется, легко родились, да, через кесарево сечение. Потом им будет трудно обязательно. И такая статистика уже есть на самом деле. Вот эта женщина, с которой, ну, этим вот клубом Крепыш руководит, она говорит, что там, я говорю, вообще, почему делают кесарево сечение? Она говорит, ну, вот читается, что какие-то там есть анатомические особенности у некоторых женщин, что они якобы не могут там родить. Она говорит, ерунда все это. Нет таких женщин, которые не могут родить. Нет таких женщин. Вот это все попытки современного разума усовершенствовать совершенную природу Бога. Все устроено идеальным образом. Не может человек родить, ну, тогда он вообще не рожает. Вот. А если, скажем, наступил один процесс, там, беременность, значит, должен, естественно, другой процесс прийти, роды. Ну, все как бы связано одно с другим. Не бывает такого, что одно возможно, а другое невозможно. Все возможно. Вот. Но поскольку люди не понимают, что мир создан Богом, они считают, что этот мир случайно создан, а раз случайно, значит, здесь много несовершенств, значит, требуется наш разум, чтобы мы усовершенствовали. Вот. Поэтому мы, более того, сейчас она говорит, что эти все кесарево сечения, это просто, знаете, у них же там поточный метод в роддоме. Чего ждать, пока там естественные все эти процессы начнутся, там схватки, потуги и так далее. Ну, время, смена, что там, смена заканчивается, надо рожать. Ну, что ты, давай, все, стимулируют или вообще давай тебя разрежем. Все, я свое дело сделал, роды принял, руки помыл, пошел домой, все. Ждать там, а сейчас вдруг в пересменку начнет рождаться. Это что, я буду в другую смену, что ли, еще? Мне это зачем надо? Вот, то есть, не все очень просто. То есть, они не смотрят это как на какие-то процессы такие естественные. Все, там, ты рожаешь восток, это, а ты через полчаса, все, это поставили, порезали, вырезали, разложили и пошли. Вот, то есть очень быстро все. К чему там все эти беспокойства? Ждать там, заниматься там с этой женщиной, да? Все, а к чему? Просто вколола, и она спит, все, она не дергается, и все. Ребенка вытащили, пошли, а там столько беспокойств же, ничего себе. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.